Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», из архива нашей радиопрограммы беседу Александры Никифоровой с монахиней Александрой о старцах Глинской пустыни на Иверской земле, и в завершение нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. Эпиграфы. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20-21. Когда в очищенную покаянием душу снисходит Святой Дух, то в ней водворяется Царствие Божие, которое, по словам Господа, внутрь вас есть. Как пишет Иоанн Златоуст: «Найди дверь внутренней горницы души твоей, и ты увидишь, что эта дверь в Царство Небесное». Божие Царство характеризуется особым, светлым, блаженным, радостным состоянием души человека, не зависит от внешних условий жизни или состояния тела и является даром благодати Божией. Про переживания святых, находящихся в Духе Святом, преподобный Макарий Великий говорит так: «Иногда бывают они обвеселены, как бы на царской вечере, и радуются радостью и весельем неизглаголанным. В иной час бывает, как невеста, божественным покоем упокоеваемая в сообществе с женихом своим. Иногда же, как бесплотные ангелы, находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность. Иногда же бывают как бы в упоении питием, возвеселяемые и упокоеваемые духом в упоении божественными духовными тайнами. Но иногда как бы плачут и сетуют о роде человеческом, и, молясь за целого Адама, проливают слезы и плачут, воспламеняемые духовную любовью к человечеству. Иногда такой радостью и любовью разжигает их дух, что если бы можно было, вместили бы всякого человека в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда в смиренно-мудрии духа столько унижают себя пред всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда душа упокоивается в некоем великом безмолвии, тишине и мире, пребывая в одном духовном удовольствии, в неизреченном упокоении и благоденствии. Иногда умудряется благодатью в уразумении чего-либо, в неизреченной мудрости, в ведении неиспытуемого духа, чего невозможно рассказать языком и устами. О таком же состоянии души, пребывающей в Духе Святом, говорит и современный нам подвижник, старец Силуан со Старого Афона. «Когда Дух Святой исполнит всего человека сладостью любви своей, тогда мир забыт совершенно, и душа вся в неизреченной радости созерцает Бога. Но когда душа снова вспомнит мир, тогда от любви Божией и жалости к человеку она плачет и молится за весь мир. Предавшись плачу и молитве за мир, порожденной любовью, душа от сладости Духа Святого снова может забыть мир и снова упокоивается в Боге. Вспоминая же мир, опять в великой печали слезно молится, желая всем спасения». Вот ощущение души, находящейся в Духе Святом. Эти ощущения и являются той особенностью, которая отличает пребывание души в Боге и в Его Царстве. Раскрытие в душе Царства Божия начинается еще здесь, на земле. Преподобный Макарий Великий говорит об этом так. «Душа еще ныне приемлет в себе Царство Христово, упокоивается и озаряется вечным светом. Воскресение умерших душ бывает еще ныне, а воскресение тел будет вон и день». О том же пишет Симеон Новый Богослов. «Корни Царства Небесного находятся здесь же на земле. Поэтому, если здесь еще в настоящей жизни не внидет в душу Христос и не воцарится в ней, то не оздоровеет она, и нет ей надежды спасения. Заключен для нее вход в Царство Небесное». Очевидно, что глубина покаяния и смирения — непременное условие восхищения Царства Небесного, согласно словам Господа. «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 12.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Благословенное и верие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Глинские старцы на Иверской земле. Передача 10. Сегодня свой рассказ о глинских старцах в Грузии продолжает их духовная дочь, матушка Александра. Трое из старцев, владыка Зиновий Мажуга, отцы Серафим Романцов и Андроник Лукаш, в 2010 году были причислены к лику святых.
Послушание, как это научиться?
Да, послушание, трудно. Да, когда уже без разговора идешь.
В миру трудно, потому что одно говорит, другое, третье, и ты просто не знаешь, кого слушаться. Начинаешь одного слушаться, другой обидится, а я сказал так. И когда есть один кто-то, то легче слушаться. А когда со всех сторон что-то говорят,
то очень трудно. А вот у отца Виталия одновременно было. Отец Серафим и отец Андроник, и владыка были старцы. А вот так, смирялся. Благословите, ты вот делай это, благословите. Тут идет, а ты что делаешь? А вот это делаешь. Почему ты это так делаешь? А ну-ка прекрати. Прекращай, тот идет. Ты почему это прекратил? То есть, вот так... Для современного бы это человека просто может показаться так. Ну, издевались, да? Ну, или что-то такое. А вот таким образом в духовном мире кажется, что это... В миру кажется, что это так, а в духовном мире это вот именно вырабатывается.
Ну, в конце концов, если вот ты так слушаешь и слушаешь, кажется, какие-то странные вещи, но ты их все-таки делаешь, то потом вы почувствовали радость от этого послушания, что вы послушали?
Когда мы шли на послушание, это чувствовалась радость все время. Даже был такой момент, что меня для смирения смиряли, их у меня в затвор посадило. Это было перед Пасхой, а сестра духовная пришла к ней и стала на колени. «Объясни мне, за что ты ее в затвор посадила?» Она говорит, «Не твое дело, она знает». А мне на душе так радостно это было. Пасха, а потом на Пасху она пришла, она говорит, «Ну, благослови хотя бы приехать к плащанице приложиться». «Нет». А потом на Пасху приходят, на Пасху, она говорит, а почему она не пришла? Она говорит, ну ты же ее в затвор посадил, а на Пасху надо было прийти. То есть вот так. А так радостно было сидеть в затворе.
Непонятно.
Ну, нам вроде непонятно, кажется, да. На самом деле это вот так.
А какие любимые праздники были у старцев?
Вот со Виталия все праздники были любимыми.
А какие-то глинские традиции они сюда принесли? Батюшки.
Глинские традиции. Ну вот, уклад.
Уклад вы имеете в виду жизнь послушания?
Да. Уклад такой в службах. Напевы глинские. Дух они глинские принесли сюда. И это ощущали все.
Это, конечно, самое трудное, но вот если это дух описать. Тем, кто никогда не
его,
был.
Как его можно этот дух описать? Ну, это, наверное, атмосфера, это образ жизни. Ну, это так же, как воздух нельзя как можно почувствовать воздух. Это сама атмосфера, это само отношение к людям. В храме сама атмосфера. И атмосфера, и отношение к людям. Вот это любовь, это внимание к людям.
Каждому человеку?
Различия не имел ни владыка, ни отец Виталий в любом человеке. И в нищем, и в богатом они не имели никогда. Были такие моменты и случаи, когда, допустим, приходил отец Виталий, шел по улице, там видел там нищих, как кого-то там это самое, он тут же обнимал, там целовал, отдавал, что мог. Совершенно не зная никакого, ни одного человека. Вот мы, и батюшка Андроник был такой случай. Уже через 10 лет после его смерти пришел один человек, который искал отца Андроника. И тогда, значит, тогда же, ну, вот в России не было, а здесь же это такое было. Крестили и отпевали, погребения здесь ездили. И он рассказал такой случай, мы были удивлены. Пришел и сказал, значит, старичка. Мы об этом не знали. А вот ехали они зимой, и начиная подъем, батюшка Андроник сидел, просто четку тянул, а водитель рядом сидел. И вдруг, значит, там же скользко, и на нас улица масло, бежит грузовая машина, и вот я чувствую, что уже нам некуда деваться, и сейчас вот на смерть. А батюшка Андроник как сидел, так и продолжал сидеть. В 10 сантиметрах от машины остановился этот самослав. И он так бледный выскочил, тот и этот. А этот как сидел, так и сидел, четко тянул, не обращая внимания. И тут тогда уже понял, что святой это был. И все. И вот через сколько лет он пришел, говорит, я хочу этого, говорит, старика увидеть, который, с которым я ездил, вот это святой человек был.
Принимали людей они?
Конечно, принимали, да. Был, значит, такой случай. Батюшка Андроник говорил, что было такое время, что вот в России были пыльные бури. А батюшка Андроник говорил, что а вот Грузия, Матерь Божия, пощади, здесь будет пожалее, здесь будет просто снегопад, много снега будет это. Вот. Ну, а вообще вот грузинский народ, он очень простосердечный такой, простодушный, простосердечный. И одному старичку в автобусе он ехал, явилась женщина, как он сказал, и сказал, что вся Грузия должна креститься. Это были, значит, 60-е, 70-е годы, самый такой вот 70-й год. И он тут же начал людям рассказывать, вот так, вот так, вот так, она мне вот сказала сейчас это, и вот они, ну, вот такая вера у нее была. И усиленно все начали крестить. Если, говорит, вся Грузия выкрестится, то, значит, не будет такого бедствия. И вся Грузия крестилась. Приезжали вот и...
Правда?
Да, приезжали на машинах, брали.
Приходили людей, в храм?
В храм или домой брали креститься. То есть крестились люди. И Господь помиловал, пощадил. Видите как? Вот это во времена батюшки Андроника было.
А я сейчас вспомнила, вы это, конечно, не застали, но, может быть, слышали рассказ. Я читала о том, что блокада в Ленинграде была снята, потому что владыка Зиновий молился.
И он видел, ему была Нина Равнопостольная явилась. Да, именно в день Нины Равнопостной, 27 числа, была снята блокада Ленинграда. Ему было много видений, в келье было это ему видение. И Матерь Божия являлась, да, и вот Нина Равнопостная являлась. И... Поэтому, когда здесь этот дом выстроили, то он сюда не захотел переходить, так сказать, хором или что. Там маленькая келья такая. Там...
Ну, такая дорогая.
Дорогая, да. Вот. И когда к ним приезжали вот какие-то там, ну, епископы там, кто-то там, и святейшие Пимен, и Алексей были.
Какой?
И там второй. И он, так стесняясь, так это, обычно, у меня келика маленькая, один из иерархов сказал, но зато она расширяется, когда раздвигается, когда гостей много, и сердце объемлет всех.
И простые люди тоже могли зайти, не только первые иерархи.
А почему? Заходили, а как же, благословлялись и советовались, и что-то просили. Вот только после смерти владыки уже потом многие узнали, что у него было окно, я показываю, на окне была решетка. В решетке такая вот дырочка была. Через эту дырочку он там скручивал, копеечку подавал людям там. И приходили потом и священники, и все многие говорили, что многим очень помогал, священнослужителям, там и все, и материальное, облачение, ну все, и книги, там все это вот.
Были какие-то приемные часы у него?
Какие приемные? Круглосуточные. Круглосуточные были часы у него. Это рядом.
А служил архиерейским чином, когда служил?
Конечно, да, когда владыка служил архиерейским чином.
Но он же, наверное, всегда служил? То есть у вас всегда была архиерейская?
Ну, когда он уже был болен, то праздники, там вот воскресные дни, праздники он был ранее литургии служить в маленьком храме, на этом святителя Николая служилась служба обычно. А когда уже его такие дни ангела были или что-то какие-то особые, только духовенство было, а там вон до его этого стоял там. Очень много было людей, когда рассказывали, объясняли и рассказывали, что столько людей было, что люди не могли перекреститься, руку поднять в храме. Ну, все-таки чувствовать было.
И святейший патриарх Илья приходил к владыке?
Приходила, как же. Приходила она не только на праздники, приходила и так приходил к ним в келью, когда он болен был, посещал его.
Да, счастливые вы.
Как одна духовная сестра мне сказала, пробыли, говорит, сказки. Да. Это ведь была она как бы сказка. Потом, но она в моменты у нее такие были, конечно, тоже тогда вот какое-то такое или отчаяние, или уныние было. Вот пробыли в сказке, и вот старцы ушли, теперь мы остались.
подошла к концу десятой передачи из цикла «Глинские старцы на Иверской земле», рассказывала духовная дочь старцев, монахиня Александра. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Пюхтицкого монастыря и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Великая тайна войны. Давно это было. Работал я учителем в школе. Однажды зимними каникулами выпало мне дежурить по учебному заведению. А у нас тогда гостили ребятишки откуда-то из провинции. И как раз в день моего дежурства они встречались с двумя земляками. Оба полковники, оба герои. Прежде никогда друг друга не видели. Познакомились здесь, в школе. Ребятишки расспрашивали их о войне, полковники вспоминали, и неожиданно из частных воспоминаний сложилась картина грандиознейшего, даже по меркам той войны, события. Надо заметить, что событие это как блистательная военная операция описано в учебниках истории, в энциклопедиях. Однако всем описаниям присуща странная закономерность. Если о развитии наступления рассказывается более или менее подробно и обстоятельно, то есть вполне в традициях военной историографии, то победное завершение операции излагается с неожиданной лапидарностью. К утру, 17 февраля, окруженная группировка была ликвидирована, противник потерял 55 тысяч убитыми. Думается, и не самому великому полководцу понятно, уничтожение 55 тысяч хорошо вооруженных солдат, поддерживаемых танками и артиллерией, дело хотя и выполнимое, но далеко не простое. Естественно, возникает мысль о необходимости затяжных упорных боев на весьма обширной территории, артподготовка, авианалеты, танковые атаки, захват передовых рубежей. Но ничего подобного в описаниях мы не найдем. Победа словно падает с неба. Об этом загадочном разгроме и вспоминали фронтовики, пришедшие на встречу со школьниками. Однако по порядку. Сначала требовалось рассказать, за что получена золотая звезда. Танкист в дни Курской битвы пригнал с поля боя целехонький тигр, который долго и безуспешно расстреливали на полигоне, после чего решили оснастить наш танк Т-34 более мощными пушками. Вероятно, на полигоне бывал не один тигр, но то ли этот был первым, то ли дерзость разведывательного экипажа восхитила военачальников. По дну оврага они проникли в расположение противника, заглушили мотор, вскарабкались наверх, обнаружили несколько бочек с горючим, полевую заправочную станцию, дождались, когда подойдет вражеский танк, захватили его и погнали к своим. «И вот гоним обратно», — рассказывает полковник, — «впереди Т-34, следом «Тигр», на башнях красные флажки, то есть танки на марше. Я сижу в «Тигре», вдруг «бабах!» Что-то в нас попадает, молнии по всей башне. Гоним дальше, опять «бабах!» Опять молнии. Смотрю в прицел. А там прекрасная цейсовская оптика. Вижу. На пушке рощицы молоденький сержантик суетится возле сорокопятки. Заряжает. Бабах! Снова попал. Снова молнии. Пушченка слабенькая, броню не пробьет. Но искры молнии по всей башне летают. Страшно. Зарядили орудие, взял я повыше, по деревьям, выстрелил, всю рощу щепками завалило. Гляжу, сержантик потащил пушку в сторону, меняет позицию. Грамотный. Я потом сходил к нему, познакомился, похвалил за меткость, за выучку. Говорю, тебе бы, брат, не 45 миллиметров, а 85. Ты бы с твоими талантами столько техники покрошил бы. растолковал насчет красных флажков на броне, а то у него упущение в образовании было. Вот за этого тигра мне и присвоили. Второй полковник во время войны служил минометчиком. Он скупо сказал, что в феврале 1944 года его дивизионные минометы вступили в бой с превосходящими силами противника и бились до подхода крупных соединений нашей армии. Школьники ничего не поняли, пришлось объяснять. «Была такая Корсунь-Шевченковская операция», — начал герой-минометчик. Герой-танкист с пристальным вниманием посмотрел на него. «В детстве и отрочестве мне довелось переслушать великое множество фронтовых историй. Война завершилась недавно и полностью владела памятью общества. А большинство взрослых мужчин были фронтовиками, и потому их знакомство друг с другом начиналось со слов: «А вы на каком фронте?» Так бывало и в ресторанах, и возле пивных, и в купе дальних поездов, и в тамбурах электричек. Слушая эти разговоры, я всякий раз терпеливо ожидал момента, когда выяснится, что собеседники хотя бы раз за время войны оказывались рядом. Такое почему-то случалось всегда. Один, скажем, воевал на Волховском, другой на Воронежском. Но потом, по каким-то причинам, одного куда-то перебросили, и выясняется, что второй в то же самое время тоже был в том самом месте. Эти совпадения представлялись мне настолько обязательным моментом всякого взрослого разговора, что их отсутствие вызывало подобие беспокойства. Впрочем, я знал одно место, куда, как мне казалось, попадали почти все. Секеш-Фехервар. На моей памяти ни один человек не сумел произнести это слово правильно. Однако стоило мне для подсказки прошептать пару любых слогов этого слова, как обнаруживалось, что оба фронтовика там бывали. Так вот, слушая героев-полковников, я тоже ждал своего момента и дождался. Причем шептать ничего не пришлось. «Наши войска тогда окружили огромную группировку противника», — продолжал минометчик. «Даже не окружили, а скорее обошли ее. Фронт переместился далеко на запад, а около 75 тысяч немцев остались у нас в тылу. Командование как-то не обращало на них особого внимания. Готовилось стратегическое наступление, а эти, ну и пусть себе бродят по степи. Подвоза боеприпасов и продовольствия нет». Побродят, да и сдадутся в плен. Тысяч, если не ошибаюсь, 18 действительно сдались. Остальные, не сумев пробиться к своим напрямую, решились на сложный маневр. Объединив все войска, пошли вглубь нашей территории, чтобы затем выйти к линии фронта в каком-то другом месте, более подходящем для прорыва. Похоже, этот маневр оказался для нашего командования полной неожиданностью. Говорилось о возможном перемещении небольших разрозненных групп противника. На этот случай и оставили кое-где у дорог артиллерийские и минометные батареи, пулеметные гнезда. Окопались мы посреди степи на холмушке, живем день, два, три. Ждем, когда вражеская группировка сложит оружие и можно будет догонять своих, отправляться на передовую. И вот как-то утром слышим с запада гул. Пригляделись в бинокль — немцы. Впереди бронетехника, а следом пехота и пехота до горизонта. У нас тягачи были, мы могли уйти вместе с орудиями, и нас бы за это, наверное, даже не наказали. Больно уж несоизмеримые силы, несколько человек против огромной армии. Но это я сейчас понимаю, задним числом, что называется. А тогда мысль такая никому в голову прийти не могла. Только бой. Открываем огонь, они из танков и самоходок по нам. А миномет, он ведь для навесной стрельбы, можно и по закрытым целям, но никак не для артиллерийских дуэлей в чистом поле. Да еще и дивизионный, самый большой. Его, если взрывной волной с места своротит, назад сразу не возвернешь. Зато уж мина, диаметром с трехлитровую банку, убойная сила, страшенная. Ей хоть куда попади. По живой силе, по технике, жуть, что натворит. А торопимся, мажем, мажем и все равно спешим. Хочется побольше успеть, пока минометы не покорежило, да нас не поубивало. И тут вдруг грохот с другой стороны, с востока. Глядим. Танки, самоходки. Наши. Мы сразу попадать стали. А танков десятки, сотни. И наступил момент. Вот, подхватил полковник-танкист. В одном из них был и я. Нашу танковую армию перебрасывали тогда к линии фронта для подготовки стратегического наступления. Сначала шли рассредоточенно, а в этом месте начинались овраги, и мы должны были пройти между ними по старому шляху. У каждого на карте он был отмечен особой стрелочкой. Выкатываемся к нему, а тут какая-то куча бронетехники, и по ней миномет бьет. У нас приказ был в боестолкновение не вступать, да и вообще не задерживаться. Но мы, конечно, по паре снарядов высадили, не задерживаясь. Ну и все. Костер. «Точно», — подтвердил минометчик. «Вся их техника враз полыхнула. И башня. Башня от какого-то танка летит над огнем, как картонка, и вращается. Жуть». «Да, помню», — кивнул танкист. «Самоходка слева от меня шла. После ее попадания башня и улетела». У этих ребятишек был в их далекой провинции школьный музей. Для музея они собирали материал. Записав ответы героев, школьники, похоже, весь материал собрали и посему перешли к чаепитию. Минометчик, у которого в далекой провинции еще оставалась родня, вел земляческие разговоры, а танкист, давно утерявший связи с теми краями, продолжал вспоминать войну и тихонько рассказывал. Приходим в пункт назначения, небольшое село. Спим кое-как, кто где. Утром надо гнать дальше. Нет горючего, ждем. Самолет разбрасывает листовки. Мой заряжающий читает вслух. Корсунь-Шевченковская группировка противника уничтожена. Немцы потеряли 55 тысяч убитыми. И позавидовал. Везет же, говорит, соседям. Награды получат, а то, может, и отпуска. Я ему, мол, при таком сражении и у соседей, небось, потерь немалы. А он, слышь, говорит, командир, тут написано, что главную роль в разгроме сыграли мы, наша танковая армия, то есть. Решили, что политотдел, как обычно, напутал. К полудню подвозят горючее, заправляемся, вызывают к начальству. 20 машин обратно. Цепляем бульдозерные ножи и начинаем утюжить шлях, тот самый, по которому вчера прошли сотни танков. Там месиво. Глина, трупы, стрелковое оружие. Похоже, думаю, листовка была правильной, и в политотделе на сей раз ничего не перепутали. Мы ведь на этом марш-броске не могли оценить происходившее. Пехоты, конечно, было много, но она разбежалась. Все попадали, паника. Знаете, киношники любят... Пехотинец пропускает над собой танк и вслед ему бросает гранату. Это нормально. Этому всех пехотинцев учат. Но когда на тебя идут сотни-сотни танков, когда земля ходит ходуном, а голова лопается от рева моторов, психика не выдерживает. Из-за распутицы мы старались идти не колонной, использовали всю ширину шляха. Получается, что ни у них вариантов не было, ни у нас. Такой марш-бросок получился. Ну, растолкали месиво по оврагам, возвратились в село. На другой день прибывают англичане, военные атташе и еще несколько человек из посольства. За границей не верят сообщению о ликвидации вражеской группировки. Действительно, позавчера было огромное войско, а вчера его нет. Так не бывает. Начальство приказывает мне вести англичан. Дело в том, что я до войны еще окончил технический вуз и знал английский. А во время войны бывал в Америке, принимал Шерманы, так что разговаривал свободно. Шерман — неинтересный танк, кстати. Ну да ладно. Приказывают вести союзников. Атташе залезает вместо заряжающего, еще один англичанин с фотоаппаратом сверху на броне. Приезжаем к битой бронетехнике. Фотограф в восторге, знай себе, щелкает. А атташе высунулся из люка. Где уничтоженный противник? Веду к оврагу. Он подошел, глянул и сразу же наизнанку. Отдышался, попил из фляжки крепкого чаю и... Где линия обороны? Где позиции артиллерии? Где воронки от авиабомб? Предъявите мне след хотя бы одного автомобиля, конной повозки, хотя бы одного сапога. Ну где же я ему все это найду? Здесь, показывает, следы только от танков. Так уж, объясняю, получилось. Он постоял и говорит: «Любит Бог вас, русских». «Причем, спрашиваю, тут Бог?» «А при том, — отвечает, — что кроме Бога в разработке уничтожения никто не участвовал. Вашему командованию вложил в голову мысль о переброске танковой армии по этой дороге на запад, немецкому командованию о выходе из окружения по этой же дороге на восток. Потом двинул вас навстречу друг другу». «Гениально!» «А генштаб ваш, — говорит, — к разгрому никакого отношения не имеет. Там и сейчас толком не знают о происшедшем». Допили мы с полковниками школьный чаек, да и разошлись. Вот и все, что запомнилось. Давно это было.
Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Дахау. Познакомились мы в читальном зале Большого архива. Оба запросили одни и те же исторические документы. Соперником оказался немец из бывшей Восточной Германии. Он кое-как изъяснялся по-русски, мы разговорились и, отложив исторические документы, отправились в ближайшее кафе для беседы. Немец знал всех русских батюшек, служивших сейчас в Германии, называл их по именам и очень обрадовался, когда среди них отыскался один мой знакомый. Затем рассказал о хозяйственных проблемах православных приходов, о ремонте храмов, регенской школе. Тут уж я говорю: «А вы каким, дескать, боком к теме этой прикосновенны?» Выясняется, что боком непростым и особенным. Он историк, занимается изучением гитлеровских концлагерей, а, скажем, в лагерь смерти Дахау ссылали православных священников из Южной Европы, и не только священников, но и высочайших иерархов, например, сербского патриарха Гавриила, епископа Николая Велимировича. Он рассказал, как в недавние времена в Дахау строили православный храм, деревянный, как рядом с ним сажали березки. Там же построили храмы других христианских конфессий и синагогу. Воздвигли общий поминальный крест. У синагоги минору семисвешник. Потом, правда, крест пришлось убрать. Минора осталась. Наши батюшки консультировали его по вопросам, связанным с церковной жизнью заключенного духовенства. Ведь там, в бараках, надо было совершать богослужение, причащаться. Писались прошения, их рассматривало лагерное начальство. Иногда разрешало, иногда отказывало. Если разрешало, выставлялись какие-то требования. И все это на бумагах с подписями, печатями, резолюциями, с точным указанием времени. Немец рассказал, что и на расстрельных актах время указывалось в высшей степени пунктуально. Выстрел произведен во столько-то часов, столько-то минут, подпись офицера. Смерть наступила через столько-то минут, подпись врача. Также обстоятельно заполнялись в Дахау анкеты, Был даже вопрос о вероисповедании. Скрывать что-либо не имело смысла, все одно смерть. Немецкий историк сказал, что через его руки прошли тысячи дел. Подавляющее большинство заключенных — советские офицеры. Почти все они православные, иногда мусульмане. Никаких других не было. Других не было, внятно повторил он. И, между прочим, заметил, что войну эту выиграло последнее поколение крещенных русских людей. Потом крестить практически перестали, и все последующие баталии заканчивались не столь впечатляюще. Тут мы и расстались. Допив кофе, он снова пошел в архив. Я почтительно уступил ему право на исторические документы. Чуркин, герой. В сообществе типографских рабочих газетные печатники всегда существовали словно бы самостоятельной отдельной жизнью. Главной причиной тому — неизменно ночная работа и высокая напряженность труда. Конечно, и другим полиграфистам перепадают ночные смены, но то перепадают, а печатающий газету на них обречен. Если упомянуть еще вой и грохот ротационной машины, насыщающей воздух взвесь из бумажной пыли и мельчайших частичек краски, станет ясно — работа эта тяжелая. Плюс к тому требует мастерства. Газетного печатника вдруг не выучишь, не подготовишь. Навыки копятся годами. В своих типографиях газетных печатников знают мало, да и сами они плохо представляют, что делается на предприятии днем. Ночная жизнь других типографий им ближе и понятнее, и ротационеры-ассы, где бы они ни работали, друг о друге наслышаны, даже если никогда не встречались. То есть это особый мир. Он невелик, и занимательные события, случающиеся в его пределах, быстро становятся общим достоянием. Вот и Чуркин в этом мире некогда был известен, хотя он и не ас вовсе, и даже вообще не печатник. За долгие годы он так и не сумел обучиться ответственному ремеслу. Впрочем, и не пытался, не хотел. Первый этаж его, кажется, вполне устраивал. Первый этаж — вотчина подсобных рабочих. Машина здесь оснащается подающимися со склада ролями. Именно бумажная роль, а не рулон. Странно было бы называть рулоном монолит весом в тонну. Печатник с помощником располагаются на втором этаже. Величественные агрегаты эти состыковываются в ряд и образуют цех газетной печати. Но и на первом этаже Чуркин не слишком усердствовал. Не раз бывало, роль израсходуется, а нового нет. Где подсобный рабочий? Поищут. И найдут в каком-нибудь укромном местечке, спящем. Другого за нерадивость давно бы прогнали, но Чуркина выручала искренняя готовность покаяться и всегдашняя доброжелательность буквально ко всем, качества чрезвычайно редкие и оттого особенно притягательные. И потому его хотя и журили почти беспрестанно, но не наказывали. Сколько лет Чуркину никто не знал, да и про семейную жизнь его ничего толком известно не было. И вот однажды заглядывает в цех главный редактор, остановился у двери, поднял ладошку к плечу и сложил пальчики в куриную гуску. Поприветствовал, значит. Смотрят печатники на него. Экий случай. Впервые удостоил их главный своим посещением. Это прежний редактор, бывший фронтовой корреспондент, не боялся испачкать костюм, ходил по цеху, пожимал руки, а в новогоднюю полночь приглашал печатников в свой кабинет, чтобы поздравить и угостить крепким напитком. И лишь после этого уезжал домой. Подошел мастер главному. Тот ему что-то на ухо покричал. «Да в ротации кричи, не кричи, все равно ничего не слышно. Народ знаками изъясняется». Ну и поскольку знаков этих главный не понимал, ушли на переговоры. Возвращается мастер. Чуркина. В общем, выяснилось. Братское по тем временам государство наградило Чуркина орденом. Давно, еще в 45-м. А Чуркин, стал быть, воевал. И вот Награда нашла героя. Заметочку с таким названием сами же на другой день и публиковали. Стал Чуркин собираться в братское государство. Да, девушки подходящей у него не нашлось. Ну, выписали на десятерых материальную помощь, одели, обули героя. Является он наряженный и при всех своих орденах и медалях. Глянули мужики, а среди них и фронтовики были, и ошалели. Под тяжестью наградного металла пиджак с Чуркина натурально сползал на один бок, и плечо-воротник высовывалось. Механик, светлый голова, сообразил приспособить добавочные подтяжки. Сзади они к брюкам пристегивались, а спереди — к внутренним карманам чуркинского пиджака. Получалось, правда, что теперь брюки без пиджака и пиджак без брюк снять было невозможно, а это могло привести к неожиданным последствиям. Но терпеть буду, — обещал герой. Виноват. Съездили они. Редактор за компанию тоже ездил. Привез Чуркин из братской державы крест с полосатой ленточкой. Обмыл его, как полагается. И уже в следующую смену уснул на складе. И вдруг опять Чуркина. Теперь уже не совсем братская, хотя и дружественная держава, нашла его со своей наградой, пылившейся с тех же отдаленных времен. Помогли газетные сообщения о предыдущей поездке. «Чего ж ты там насовершал?» — спрашивают его ребята. «Виноват», — говорит Чуркин. «Не знаю. У нас там машина поломалась, тягача ждали. А эти прибежали какие-то, мол, фашисты у них в городке. Ну, пошли, четверо нас было. А там солдат, офицеры. Ну, мы им, война кончилась, а они, ну, выбили их. Потом еще какие-то пришли, то же самое». Сипягин тогда погиб, младший сержант из-под Тамбова. Костюм был пока в целости, подтяжки тоже, так что снарядили храбреца прытче прежнего. На этот раз привезли они с главным редактором куда больше крест, правда, без ленточки. Редактор уговаривал Чуркина подняться повыше, предлагал место председателя профсоюзного комитета. «Зачем?» — отметал Чуркин его предложение. «На жизнь хватает. Какие-то запросы у тебя ограниченные. Виноват». В том месте, где мы были, замечает редактор, не без мечтательности, и третья страна недалеко. А та страна, к слову сказать, резко недружественная. Может, ты и тамошних жителей освобождал? Может, и тамошних, — соглашался Чуркин. Виноват. Тягач нам только через неделю прислали, так что не один раз хаживали. Виноват. Потом еще и Гуськова убила. Из Архангельска он. Из самого. А эти позовут, мы и идем. А кто они? Мы же языков не знаем. Только что фашисты, фашисты, но мы и идем. Так что виноват. Может, еще в какой стране были. Но в недружественную державу Чуркина не пригласили. Да и вообще он вскоре оказался в казенном доме. Его обвинили в ограблении табачной лавки и последующем поджоге ее с целью сокрытия преступления. При всех наградах своих Чуркин был человеком столь малозаметным, что никто за него и не вступился. Впрочем, один разок главного потревожили. Он куда-то вроде бы даже позвонил, но сказал глухо. Год спустя выяснилось, что Чуркин не подпаливал и не грабил, наоборот, старался погасить пожар и спасти сигареты, которыми торговала его родственница. Она же что-то там и похитила, потом, как водится, и подожгла. И в конце концов свалила все на безответного Чуркина. А он, к вящей радости следователя, на все вопросы отвечал. «Виноват». «Зачем он нужен был тебе, этот ларек?» — спрашивали ребята, когда Чуркин приехал восстанавливаться в типографии. Прибежали. Горит, мол, я и виноват, конечно же, знаю. Однако на работу его больше не взяли. Главный подарил ему историю Великой Отечественной войны и тихо выпроводил на пенсию. несокрушимая и легендарная. Ночью выпал снег, и автоматчики, садившиеся в кабину пилотов, сказали: «Специально к вашему приезду. Теперь сверху не то что человека. Любой след видно, хоть заячий. Пороша». Потом в вертолете уже худощавый полковник, стараясь перекричать вой турбин, втолковывал мне, что до сих пор все откладывал крещение, ждал, когда созреет и осознает. А тут понял, что надо срочно, надо немедленно. Ну, немедленно не получалось. Мы, толпа военных и штатских, стояли в брюхе транспортного Ми-6, хватаясь друг за дружку на виражах. Проплывали под нами предгорья с составленными позициями. На каждой возвышенности пулеметное гнездо, ходы сообщения. Потом появились батареи, врытых в землю пушек и самоходных установок. Наконец полковник, указывая вниз, прокричал: «Урус Мартан!» Сели на окраине возле старого сада. Несколько человек вышли здесь, и вертолет отправился дальше. Жена мне сколько раз говорила: «Крестись, крестись!» — продолжал полковник. «У нас и церковь-то рядом с домом. А я все как-то... Ты, — говорит, — к примеру, родине присягу принес? Народ тебя одевает, кормит, а ты выполняешь свой воинский долг перед ним. Крещение, — говорит, — присяга на верность Богу, и с этого момента ты уже не просто воин, а воин Христов. Мудрая у вас жена. Да так-то она самая обыкновенная. Но касательно веры, откуда что и берется?» Нам было по пути. Однако он торопился и убежал вперед. Я шел вдоль сада, забитого бронетехникой. Вдруг меня кликнули: «Отец, ты как здесь оказался?» Солнце поднялось над горами, светило прямо в глаза и не позволяло разглядеть лица воинов, сидевших высоко на броне. Оказия была, говорю, вот и оказался. Прикрыл ладонью глаза и перешел в сторонку, чтобы увидеть их. Один лет 35, другой мальчишка. «Отец», — сказал старший, — «у тебя минутка есть?» «Я что хотел сказать? Здесь быстро все понимаешь». Он расстегнул ворот и показал крест, висевший рядом с жетоном. Молодой следом за ним проделал то же самое. «И еще, отец», — добавил старший, достав из внутреннего кармана сложенный в четверо тетрадный листок. «Вот мой бронежилет». Развернул. «Живый в помощи Вышнего. 90-й псалом, именуемый в народе живыми помощами. Я дал каждому по молитвослову, маленькому в твердом переплете. То, что надо, — сказал старший, — и в карман влезает, и не помнется. А у нас и подарить тебе нечего. У меня есть». Младший тоже слазал во внутренний карман и протянул мне на рукавную нашивку воздушно-десантных войск. «Для дембеля берег», — уважительно произнес старший. «Хотел домой, как положено, при всем параде явиться. Но ты уж напиши там, на память батюшке». И пока тот корябал что-то шариковой ручкой по нашивке, тихо объяснил: «Я-то механик-водитель, контрактник, а он пулеметчик, срочник. Сберечь бы мне его, да мамке вернуть». На память мне написали ОРБ, отдельный разведывательный батальон, и номер. Потом в шатровой палатке я крестил троих солдат, полковника, у которого была мудрая жена, и другого полковника, про жену которого, да и про самого, я ничего не ведал. Тут на нашем участке началась работа. Ударили пушки, реактивные установки. Вертолеты то и дело садились неподалеку от палаток и, пополнив боезапас, вновь отправлялись бомбить и обстреливать. А когда мы пошли вокруг купели, таза, приставленного к буржуйке, наступила вдруг тишина. «Елицей во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя, аллилуйя!» Петь легко, вот, думаю, чудеса. Пушки и те замолкли. Крупнокалиберный пулемет, правда, отстукал несколько очередей, но это для того, наверное, чтобы из-за чудесного молчания артиллерии мне не впасть в прелесть, иначе говоря, в духовный самообман. Вылетает капитан с автоматом. «Долго вас ждать-то?» Похоже, ему нужны были крестившиеся воины. «Мы сходим за них», — сказал один из крестных, тоже солдат. Капитан только теперь, кажется, начал понимать происходящее. «Не надо. Оставайтесь. и вышел. Он дождался нас возле палатки и сказал: «Теперь у меня все крещеные». Построил бойцов, и они ушли в сторону гор. Опускались сумерки, пора было возвращаться. Дорогой меня нагнал бронетранспортер, остановился. «Батюшка, у вас нет крестика?» На броне сидел веселый парнишка. «А что ты так смеешься-то? Да раненого сдавали. Крови много потерял, температура на нуле. Доктор спрашивает: что у тебя? А тот: лоб потрогаю, говорит, вроде покойник. Пульс пощупаю, вроде живой. Ничего не понимаю. Как уж мы носилки не выронили. А раненый-то жив? Куда он денется? О, корова летит. Мишесь, значит, вам на него?» Я кивнул и передал ему пакетик со священными крестиками. «Дашь ребятам, кому понадобится. Вот за это спасибо, пари огромнейшее. Но вы поспешайте, а то ни ночью летать не любят. Как вообще впечатление-то?» «Да у меня, говорю, с детства и на всю жизнь одно впечатление. Несокрушимое и легендарное». «Да», — задумчиво протянул весельчак, «победить нас, пожалуй, нельзя, а вот предать можно». Вертолет летел без света в салоне, без бортовых огней, слившись с темнотой ночи.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.